Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Это программа «Будь в курсе». И мы сегодня будем говорить еще раз и снова, может быть, и много раз еще поговорим о тех изменениях, которые сегодня предлагаются в плане образования школьного и дошкольного. Сегодня нынешний министр готов, как он всегда говорит, слушать специалистов и активистов гражданских, и, в общем-то, частный сектор тоже образовательный, о том, что можно изменить, исправить в том, чтобы детям было комфортнее учиться и лучше получать знания. Одно из таких нововведений, одно из таких предложений, я даже оговорюсь, это не решено, это не принято, но есть такое предложение о том, чтобы дети могли поступать в первый класс в возрасте 5,5 лет. Вот такая вот интересная цифра в плане возраста. Уж не знаю, как отреагирует каждый из родителей и вообще каждый гражданин, потому что, может, у кого-то есть младшие братья и сестры, у кого-то есть дети, у кого-то внуки. Ну, в общем, мы говорим о вот этой вот замечательной категории наших граждан, которые еще, скажем, детсадовский возраст, а кто-то хочет из них сделать уже школьников. Сегодня мы будем обсуждать вообще в целом готовность детей к образовательному процессу, насколько возраст вообще играет роль в этой истории. А у нас в гостях в студии Амирханова Сания Ахмедовна, преподаватель психологии Института непрерывного дистанционного образования, кафедры менеджмента и социально-информационных технологий Бишкекского государственного университета. Смотрите, вопрос я вот вам представила. И скажу два слова от себя. Да? Вот, конечно, мы часто приглашаем экспертов в области образования, говорим про нужные реформы. И сейчас все вот очень часто упирается в детские сады, в нехватку там специалистов в этих детских садах. Сейчас предлагают совершенно альтернативные варианты о том, чтобы каждый мог открыть детский сад у себя на дому. Может быть, вы нам тоже поделитесь с нами своим мнением на этот счет. И у нас складывается такое чувство, что как будто бы мы ищем все способы так, чтобы вот эту брешь закрыть. Как бы нам так детей куда-то пристроить, чтобы не было проблемы, не было возмущений? То есть все те, кто хочет и готов в 5,5 лет ребенка посадить за парту, знаете, пожалуйста. Ну и первый мой такой вопрос. Что это за возраст такой 5,5 лет? Это много или мало? Это еще прималенький ребенок или это уже такой вот сознательный человечек?
Но я хочу сказать, что это для кого-то это много, а для кого-то это мало. Это сугубо индивидуально. Каждый ребенок растет и живет по своим определенным законам. Много кейсов есть, которые нам говорят о том, что кто-то уже созрел, кто-то еще не созрел. Но для того, чтобы ребенка отправлять в школу, прежде всего нужно же создать условия. Если, например, 5,5 лет ребенок придет в первый класс, и в классе будет, как у нас принято, свыше 40 детей, то это напрасно проведенное время, потому что ребенок в этом случае ничего не получит. Мы должны понимать, что ребенок в этом возрасте еще нуждается в том, чтобы у него было определенное время на занятия. Например, для него определено 25 минут, не больше, на занятия. Дальше у него должно быть время для того, чтобы он мог отдохнуть. Но для того, чтобы отдохнуть, должна быть создана среда определенная. Как это делается, например, в Германии. У нас есть такой опыт, мы посещали под Потсдаме начальную школу, и мы видели о том, что, во-первых, в классе 14 человек, и дети сидят за партой, но рядом есть комната, которая имеет все для того, чтобы ребенок мог отдохнуть. Там есть книги, там есть мягкая мебель, там есть игрушки. И если у ребенка какие-то сложности в восприятии информации, в любой момент он может выйти и полежать в этой комнате отдохнуть. У нас, к сожалению, таких условий нет. Поэтому, если мы хотим сломать всех детей, вот в этом плане, ну, не всех, конечно, а тех детей, которые еще не готовы к школе, то тогда может получиться, что они вообще учиться не будут. Потому что, когда я собиралась к вам в студию, я спросила у разных людей, как вы относитесь к тому, что ваш внук или ваш ребенок в 5,5 лет пойдет учиться в школу? мне ни один из моих оппонентов не сказал: я согласен, пускай идет. Потому что они стали приводить примеры. Одна мама говорит о том, что мой ребенок уже учится во втором классе, но он не наигрался. Он ходит в школу с игрушками, и если он два раза в неделю не пропустит, то это просто замечательно, потому что для него школа – это большой труд, оказалось, да? А про свою там младшую, которая как раз 5 лет, она говорит, нет, она даже близко не может сейчас обучаться в школе. И я и у психологов спрашивала тоже, как они к этому относятся. Но очень многие мои коллеги сказали нет. Ну, сказали о том, что да, вот, например, в Японии есть хороший опыт с 5 лет отправлять детей в школу, но там другая ситуация, там другие условия. И насколько вот я знаю, день у них всегда начинается с того, что они целый час читают. То есть они готовят свой мозг для восприятия информации. Потом у них есть бассейны какие-то, то есть смена деятельности должна быть. А вот для того, чтобы ребенок мог обучаться в школе, он должен быть готов к школьному обучению. И вот здесь вот, когда мы говорим о готовности, то есть такое понятие, например, физическая готовность. То есть ребенок должен подрасти для того, чтобы вот этот тяжеленный портфель носить на своем этом, на своей спине. Да? И, как правило, почему-то все учителя считают, что ребенок должен носить все книги в школу. И вот ребенок туда-сюда носит эти книги. То есть соответствующий рост должен быть, соответствующий вес должен быть. И помимо этого ребенок должен уметь прыгать, перепрыгивать, а он должен уметь бегать. То есть физическая готовность должна быть для того, чтобы ребенок мог обучаться в школе. Кроме этого еще социальная готовность. То есть он должен понимать, что он является учеником. То есть овладел уже ролью ученика. Роль ученика – это очень сложная роль. Многие люди думают, что отдали ребенка в школу, и пускай он этой ролью сам как-то это овладевает. На самом деле должна быть большая помощь и поддержка от родителей. Потому что как происходит вот в семьях? Я много работаю с детьми, и я знаю потому, из своего общения с детьми, как они относятся, вот, родители к детям. Ну, например, вот ребенку говорит, иди делай уроки. Сами включают телевизор, смотрят сериалы. Ребенок уже не будет делать уроки. Он будет находить повод для того, чтобы выйти. Он много поводов найдет для того, чтобы это не делать уроки. Ну и когда я работала с одним ребенком, он мне рисовал семью, и когда он долго-долго не приступал к папе, и нарисовал папу с громадными кулаками, и он сказал, когда папа приходит домой, я быстро-быстро уроки делаю. Ему было 7 лет, он учился во втором классе. То есть психологи посчитали, что его умственные способности уже подходят для того, чтобы он обучался во втором классе. Но он не овладел вот этой вот ролью ученика, ему было очень одиноко среди сплотившегося класса. И, естественно, это отражалось негативно на его этой вот учебной деятельность. И дома не было поддержки, потому что младший брат, ему можно телевизор смотреть, а этот должен уроки делать. То есть самый главный механизм социализации – это идентификация. Ребенок смотрит на взрослых и повторяет за ними. Есть же такое, мы можем миллион раз сказать, ребенок не услышит. Но если мы своим примером будем показывать, например, что это обучение – это очень здорово, каждый вечер будем вместе с ребенком читать книги, потому что еще, помимо этого, интеллектуальная же зрелость должна быть у ребенка. То есть есть специальный вопросник, который показывает нам, насколько готов ребенок в школе. Ну, например, самое первое, он должен знать, как его зовут, как зовут его родители, где он проживает, страну, в которой он проживает. То есть это вот интеллектуальная готовность должна быть для того, чтобы получать знания. Потому что развитие – это что такое? Мы же по ступенькам переходим на определенную новую ступеньку. И если нет вот на этой ступеньке определенных каких-то знаний, умений, навыков, переходить на следующую ступеньку смысла нет, потому что идет не понимание, не восприятие информации. Каждый человек индивидуальный. Мы же должны знать, как ребенок воспринимает информацию. Например, кто-то хорошо слышит, И когда он слышит, он эту информацию запоминает. Есть дети маленькие, которые вроде бы ничего не делают на уроке, но они все знают, потому что у них развито слуховое восприятие. Угу. Кому-то надо обязательно увидеть это. Кому-то картинки нужны. Особенно вот для детей именно вот этого возраста.
Визуальные
обязательно такие картинки нужны, потому что образа, может быть, в голове еще нет, а опора какая-то должна быть. Вот. И поэтому, конечно, мы можем сказать, давайте отдадим всех детей в 5,5 лет, но мы должны всегда помнить об индивидуально-психологических особенностях каждого ребенка. У кого-то память хорошая уже к 5 годам, а кто-то ничего не запоминает. Если, например, родители не вкладываются в ребенка, но вкладываются, это не значит, что водить его по всем этим кружкам.
Да-да-да, то есть это не финансовый вопрос.
Да. А вкладываться, это вот, например, вечером устроить там час чтения, и не просто прочитали, а обсудили это для того, чтобы у ребенка было представление о разных таких вот сферах жизни. Вот. И поэтому, конечно, кто там готов 5,5 лет, кто-то не готов. И просто вот я хочу такой вот привести кейс. Ребенку было 7 лет, у него не было документов, и мама не могла его определить в школу, потому что без документов школу не принимают. Ему исполнилось 8 лет, и у него еще документов не было, но где-то в 8,5 наконец-то документы ему сделали, и он пошел в первый класс. И вот сейчас он уже учится где-то в 5 классе. Он лучший ученик и по математике, и по языку, и хорошо владеет уже английским языком. И он и физически зрелый, потому что вот то время, когда все дети пошли в первый класс, и у него не было возможности пойти, и он на улице играл с детьми в футбол. То есть двигательная активность была. И вот вся эта крупная моторика вот, развилась. Да? Конечно, и почерк у него был хороший, потому что мелкая моторика же должна именно в этом возрасте, мы должны уделить внимание мелкой моторике. Но вот в этом возрасте наша задача не научить писать, а подготовить руку. И вот у нас есть программа «Наристе», как раз подготовка к детей к школе. Это просто замечательная программа, но она направлена на то, чтобы развивать разные области. Например, математическая область, область развития речи. И дети не просто за партой сидят, а созданы такие мини-группы. И я вот однажды была на одном уроке, как раз они проходили фрукты, то есть овощи. И вот одна группа, та, которая относится к математической этой составляющей, они, значит, брали эти мозаику и по картинке делали овощи. Другая группа, которая развивала восприятие, им были даны эти овощи напополам разрезанные, и они дорисовывали, и это вот заштриховывали, потому что именно штриховка важна для того, чтобы рука была готова к тому, чтобы научиться писать. А третья группа ставила сказку о репке. И я обратила внимание, я на этом уроке присутствовала, та группа, которая занималась мозаикой, она даже не обратила внимания на такое шикарное действие, которое устроила учительница. Она принесла эту репку, прям, знаете, настоящая сказка, настоящий театр. И вот выходят дети по очереди, и там приглашают, то кто-то мышку приглашает.
Кошку, собачку, жучку.
Кто-то собачку приглашает. И отработка речи была очень хорошо поставлена. И я обратила внимание, каждая группа работала сама по себе. Так, замечательная программа, потому что она... Ну, я работала в этой программе как специалист по инклюзивному образованию. И именно вот дети, у которых были особенности, они влились в этот коллектив. И никто из детей не замечал их каких-то вот этих вот особенностей. Потом у нас есть программа, которая называется «Балалыка». В этой программе тоже написано, как, какие должны быть условия для того, чтобы ребенок пошел вот в первый класс. Ну и в балалыке нет рекомендации о том, что дети уже в этом возрасте должны идти в первый класс. до 6 лет программа в развитии детей, а вот на листы от 6 до как раз до обучения это в школе.
Угу. То есть это вот этот год получается.
Да,
ну, как
да.
У нас условно сейчас да. идут в 7.
Да.
Ну, тебе должно быть полных 7 лет, потому что, насколько я знаю, если нет даже, ну, 7 нет, то система не будет регистрировать в первый класс.
Ну, да.
Это вот электронный способ регистрации. А, поэтому полные 7. Многие даже говорят, что вот, значит, мы не успеваем, да, нам там летом будет условно там 7, угу. а мы вот сейчас вот еще нам нет, и как вот нам с этим делом быть?
Угу.
Ну, вот такие вот есть у родителей. Кто-то действительно отмечает, что мой ребенок, он достаточно собранный, сконцентрированный, может это делать. Ну, я вот вне студии рассказывала вам, да, опыт моей мамы как учителя начальных классов, я всегда к ней обращаюсь, потому что человек 45 лет работает в начальных классах, и уже она видела всяких разных детей. И она всегда мне рассказывает, что все, конечно, разные, и класс от класса отличается. Но традиционно, вот последние все, скажем так, ну, там, возьмем 10 лет или там 15 лет, классы, которые я беру, я принимаю в первый класс, я просто первые полгода что делаю? Я учу их сидеть, меня слушать. Потому что первые, например, месяцы, это происходит вот прям восприятие детей как в детском саду. Может встать, пойти, пройтись. То есть ребенок не понимает, что это нельзя делать на уроке. Но учитель не может себе позволить взять и начать кричать на него.
Ну, естественно.
Ну, просто потому что ребенок еще этого не понимает. И моя задача вот эти первые полгода им рассказывать, что ручки надо складывать вот так, что надо там, чтобы что-то спросить, нужно поднять ручку, да, это есть дисциплина. То есть мы друг друга должны уважать, мы не можем друг друга перекрикивать или перебивать и тому подобное. И странно, что это не делается в детском саду. То есть многие детские сады себя ставят, ну, презентуют так, что они готовят ребенка к школе, приучают их как раз вот к этим вещам, но делают это все в игровой форме и тому подобное. Но практика показывает, что очень мало кто на самом деле добивается в этом успеха. В чем проблема? Ну, не знаю. Может быть, нет специалистов, которые это могут делать. Может быть, просто нет желания этого делать, не знаю. В общем, такая вот складывается история. Но возвращаясь вот именно к восприятию информации, еще одна такая мысль о том, что многие сейчас прям вот мамы какие-то такие стали. Чуть ребенок там начал что-то соображать, они ведут его на всякие разные курсы, занятия, языки учить, и считать, и писать, и все остальное. И многие дети очень успешны в этом плане. Кому-то не дается, не хотят, а вот другие – да. Но когда мы приходим в первый класс, у нас случается такое расслоение. И вот как вы это прокомментируете?
Ну, знаете, учителю в этом случае очень трудно. Наполняемость класса большая. И опять-таки опыт показывает. Вот ребенок, который готов к школе, на задней парте сидит. А те дети, которые не готовы, они сидят впереди, и учитель больше внимания уделяет им. И когда родители приходят и удивляются, а почему мой ребенок сидит на последней парте? Ну, что я ей дам? Она
ничего все, страшного, ничего
все
страшного.
Знает. Угу. Она говорит, все знает.
Угу.
Я вроде бы выключила. Она все знает, говорит. Что я ей дам? И вот каково ребенку? Она себя чувствует совсем ненужной в этом классе. А ведь задача-то это первого класса – сдружить детей. Потому что они должны, ну, в общем, совместными усилиями добиваться успеха. Но сдружить не так, чтобы они были такие сплошные соревнования, а сдружить так, чтобы у них не было соперничества, чтобы у них было сотрудничество. И поэтому вот такое расслоение, конечно, это плохо. Вот еще что мне не нравится, например, просто дрессировка. Научить читать 100 слов в минуту. А толк от того, что ты 100 слов в минуту читаешь, ты это понимаешь или не понимаешь? Смысл того, что ты прочитал, да? Научить писать, а рука еще не готова к тому, чтобы писать. И потом вот ребенок приходит в первый класс, вот который готов и читает, и пишет, да? И вдруг учительница снова заставляет там палочки, черточки. То есть вот вы как раз сказали, преемственности нет. И вот эта вот программа на листы, она как раз вот как мостик между детским садом и школой, потому что там они впервые встречаются с ролью ученика. Там они учатся поднимать там руки. И вот эта программа, я наблюдала в нескольких школах, как раз показала, что когда те дети, которые пришли в школу после программы Наристе, они, им легче было включаться вот в этот процесс. Они уже чувствовали себя учениками. Потому что вот эта программа, она в рамках школы.
Угу.
На базе школы происходит.
То есть она знает, что будет в первом классе. Она знает, какая будет там программа, какие цели и задачи. Угу. Поэтому она не копирует это.
Да.
Она имеет немножко, ну, понимание, да, что этого не надо вот здесь учить, потому что этому научат там, в первом классе.
Да.
Мы здесь будем делать совсем другие вещи. Там, ну, как вы говорите, да, готовиться, там что-то вместе, там кто-то репку, кто-то там дорисовывает и тому подобное.
Да.
И все вот в этой игровой форме.
Ну, самое главное, развитие речи должно быть. Вот сейчас очень много детей с проблемами логопедическими. Мои коллеги просто очень сильно удивлены.
А как вы думаете, с чем это связано? Кто-то говорит, о, это все вот эти гаджеты, это все вот они в телефоне, они там в компьютере, и что-то как-то это влияет.
Знаете, все влияет. Гаджеты тоже влияют. Потому что слишком рано детям дают эти вот гаджеты. И вот эти вот картинки, которые мелькают, не дают возможности ребенку сосредоточиться. Потом с ребенком нужно разговаривать, расспрашивать его, как у него день прошел, что он нового узнал. Если, например, родители с ним не разговаривают, откуда он будет разговаривать? Очень часто родители говорят, ой, я поздно там сам начал разговаривать, ой, у меня вот такие дефекты были, ничего страшного, я этому научился. Но дело в том, что если после трех ребенок уже не может там разговаривать, на это надо обратить внимание и вести к специалистам. Ну, может быть, кто-то скажет, это рано там после трех, надо после пяти. Но вот у одного японского этого ученого есть книга, после трех уже поздно. Но вот у Розы Атунбаевой есть программа «Успеть до пяти», по-моему, или пяти с половиной. То есть если до трех что-то не успели, то до пяти с половиной уже очень много можно сделать для ребенка, но обязательно помощь взрослого. Но помощь не в том, что я взяла ребенка, записала на курсы ментальной арифметики, там, английского языка, гимнастики и так далее. И вот вы посмотрите на лица вот этих одаренных детей. У них очень-очень печальные лица.
Какая-то усталость такая.
Да. Прям мне их жалко, потому что они, как бы говорится, зрение, то есть не зрение, а детство лишили. Детство лишили. И очень многие дети вот из-за гаджетов, у них проблемы сейчас со зрением. Зрение очень сильно садится. Поэтому я обращаюсь к родителям, поберегите своих детей. Не надо им в таком раннем возрасте давать эти гаджеты. Можно, конечно, вы можете сказать, что отстала от жизни прошлый век, зачем вы это нам говорите сейчас?
Что-то неотъемлемая часть, куда деваться? Да. То есть они
поколение Z – это такое суперпоколение, но среди этого суперпоколения нейропсихологи утверждают, что до 95% детей рождаются с какими-то сложностями. Только 5% детей абсолютно здоровые, да?
Вот мы сейчас заговорили про это поколение Z, да? А все-таки есть ли действительно какая-то разница между нашими поколениями? Вот вы из своего опыта даже можете сказать? Ну, там были дети у нас в конце 90-х или там в 90-х, и сейчас есть дети вот этих вот 2000-х, 20-х уже даже, я не могу сказать, нулевых, да?
Ну, это, конечно, есть разница. Вот эти дети, по идее, ну, более информированные, что ли, потому что они постоянно в более таком сильном информационном пространстве находятся. Те дети 90-х, они же, для них самый главный человек был учитель. А сейчас не главный человек учитель в основном, потому что и родители не очень так относятся с уважением к учителю. То есть они что-то требуют, а сами не создают условий. То есть они про учителя могут сказать такие нелицеприятные какие-то вещи.
А вот, кстати, это важно, когда ребенок приходит в первый класс, чтобы родители донесли до ребенка или как-то его подготовили к восприятию учителя?
Ну, конечно.
Или кто должен это сделать вообще в целом? Вот я приводила своего сына и говорила, вот это вот твоя учительница, да? И ее слово – это закон.
Угу.
Понимаешь? Вот она может меня наказать, если ты что-то там плохо сделал. Но у меня такое еще это советской закалки, понимаете, восприятие? А сейчас есть, ну, как бы мамочки такие более ну, современные. И они вот заточены на то, что там, на правах ребенка, там вот такое, на индивидуальность. Это, конечно, все важно и хорошо. Но как это все вместе подружить? Вот эту моду на какую-то современность, на какой-то подход, что каждый ребенок уникален, и учитель должен искать каждому подход. Или когда мы говорим о том, что авторитет учителя непоколебим. Итак, кто ваш класс? Угу. Учитель сказал, все должны это понять и сделать. Какая там серединка где-то? Как это все задружить друг с другом?
Понимаете, вот когда ребенка готовят к школе, это событие важное. Покупают там ему портфель, говорят, вот ты пойдешь в школу. В школе ты много узнаешь. А не так, что, например, ты пойдешь в школу, тебе там учительница выстроит, покажет тебе, как это должно происходить. Да? Вот уважительное отношение к школе должно формироваться из уст родителей. Mm-hmm. Они должны говорить ребенку, да, много узнаешь. У тебя будет учительница, которая тебя поведет в мир науки. И она поведет тебя не так, как мы это знаем. Она владеет определенными какими-то методами. Она знает, как это сделать. Но, естественно, учитель учитывает индивидуальные особенности. На уроке же смена деятельности всегда. А то она на доске что-то пишет, то она предлагает открыть учебники и что-то прочитать, то она предлагает взять ручки и что-то там записать. Видите, смена деятельности. Она умеет управлять временем ребенка. И она знает, что через какое-то время эти анализаторы какие-то немножко подустали, и надо это вот поменять. И поэтому родители, не надо там родителям говорить о том, что вот все дети уникальны. Нет ни одного уникального ребенка.
Скорее всего, учитель это понимает, человек, который приходит в педагогику, он
да,
знает.
Да, конечно, он это понимает. Но когда у учителя много детей, mm-hmm. то тогда возникают сложности управлять ими. То есть ребенок дома был кумир. Он пришел в класс, он думал, что он там же будет кумиром, а там 40 кумиров собралось. Как в этом случае поступить? И поэтому, конечно, вот если мы будем формировать уважение к слову учителя, мы будем говорить, вот у тебя есть школа, в этой школе твой главный человек, который тебя ведет вот в этот вот мир взрослых, это учитель. И поэтому к учителю нужно относиться уважительно. Слушаем, что он говорит. Потому что это самый главный вот навык подготовки к школе. Слушай. Если ребенок слышит, что говорит учитель, и учитель его ведет за собой, то тогда все хорошо получается у ребенка. Поэтому к учителю бережно надо относиться. Потому что если не останется этих вот учителей, то тогда что будет? Просто у меня есть один такой момент. У меня мой заведующий кафедрой отдал ребенка в первый класс. Угу. Это давно было уже. И я у него спрашиваю, ну как школа? Он говорит, хорошо. Я говорю, а как учительница? Он говорит, хорошая учительница. Я говорю, она молодая? Да, молодая, говорит этот ребенок. Потом я у заведующего спрашиваю, у вас учительница хорошая попалась? Она молодая? Да, говорит, ей уже 76 лет. Понимаете, для ребенка учитель... Это все-таки какая-то величина. 76 лет. И они благодарны этому учителю, потому что даже вот другой этот, вот, этот кейс, вот про я вам рассказывала, когда ребенок перешел в пятый класс, и вдруг начались, один учитель заболел, другой учитель заболел. И этот наш мальчик говорит, Татьяна Евгеньевна никогда не болела. А если даже заболеет, быстро-быстро выздоравливала. Понимаете? Вот отношение, вот такое отношение должно быть у учителя, потому что именно учитель начальных классов дает фундамент всем этим знаниям, умениям и навыкам. Он научает ребенка хорошо писать, красиво писать, да? Он научает ребенка читать и понимать, вычислять, потому что когда он пойдет в первый класс, он переходит на новую ступеньку развития. Если там вот этих навыков нет, в пятом классе, получается, дети не приходят учиться, они приходят уже общаться, потому что другая среда у них. Видите, большое количество учителей у них сразу. Они должны к этим учителям да, адаптироваться. А если вот эти вот навыки хорошие есть, то тогда ребенок будет... учиться. Даже вот эти навыки, заложенные в школе, некоторые дети переносят и на учебу в вузе. То есть вот зная таких детей, то есть они уже взрослые, которые вот, например, перепоступили уже в вуз, домой приходили после лекций, садились и делали уроки, потому что учитель их так приучил в первом классе. А это почему уроки надо делать? Потому что мозг, образовались в коре больших полушарий временные нервные связи, и они очень быстро стираются.
Пока ты вот свежо.
Да, пока свежо, нужно чуть-чуть закрепить. Как только закрепил, то тогда это уже становится твоей картиной мира. Вот некоторые дети, например, говорят, не заучиваются стихи. А есть же специальная методика, как заучивать. Например, заучили, потом через какое-то время повторили, повторили еще раз, на другой день повторили. Но повторили только в том случае, если это имеется в голове. Если нет таких вот слов, которые вообще непонятны. Я однажды с ребенком заучивала стихотворение маленьким. «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». А он маленький. Он пришел в школу, ему не было еще 5 лет. И он не понимает. Ну, был декабрь, холодное такое. Мы вышли с ним на улицу. Я говорю, видишь небо какое? Вот это называется мгла. А небо же не видно? Нет, не видно. И вот это, я уже выучила это стихотворение. Он еле-еле справился с этим заданием.
Да, потому что непонятные слова.
Да. А потом, когда он перешел уже в среднюю школу, и тогда начались как раз вот эти тычинки-пестики, он не смог воспринимать информацию. И его обратно посадили вместе со сверстниками.
Действительно, вот это вот надо, когда мы тоже часто говорим с нашими коллегами о том, что мы берем книжки даже со сказками. И там есть слово «саласки», или там еще какие-то там такие, даже колодец. Мы сейчас даже детям объясняем, что такое колодец. Потому что, ну, где у нас здесь сейчас колодец, и показать ребенку. Он спрашивает, а что это такое? А что это за устройство такое? И когда в 5 классе ты приходишь, начинаешь потом читать какие-то там... Да, ты научился читать. Но когда ты не знаешь, нет понятий, нет этих знаний, каких-то даже вещей элементарных, что это слово означает, как ему дальше учиться.
Да.
И тогда вот такой вопрос, да, вы вот упомянули, что очень часто родители говорят о том, что там у меня, что, ну, у родителей начинают в 1 классе возникать такие вопросы, что ребенок не может усидеть, он вот такой вот весь вот круть-верть. Ну, понятное дело, что учителю трудно, когда их там 30 человек, и вот они все вот такие вот подвижные, не концентрируются, то оборачиваются, то болтают, то что-то. Приходят родители, начинают ругаться и говорить, вот он у меня там гиперактивный, а вы не понимаете. Что это за диагноз такой? Действительно ли он есть? Или он всегда был? Некоторые говорят, вот мы всю жизнь тут были, и не было у нас этого вот гиперактивного. Никто никогда так не говорил. Всем просто там говорили сидеть ровно, и все. А тут теперь вот гиперактивный.
Ну, знаете, да, есть такой диагноз. Но, знаете, это, наверное, вопрос, если бы вы задали специалистам, дефектологам, они бы вам больше информации дали, потому что они именно с этими детьми работают. Но они бы попутно вам рассказали о логопедических проблемах детей, потому что сейчас очень многие дети имеют трудности. А это вот как отражается на мировосприятии. Например, вот ребенок букву «Р» не выговаривает, учитель диктует, там диктант и говорит «рыба», а он пишет «лыба». Значит, в картине мира идет искажение, и нужно работать с такими детьми. Но это насчет вот гиперактивности. Да, вот ребенку трудно усидеть на месте. Но вот здесь другая история, история, связанная с тем, как, например, женщина проходила во время беременности со своим этим ребенком. Недавно с одной женщиной разговаривала. Она говорит, я всю беременность плакала. Когда ребенок родился, он тоже плакал. Я говорю, а вы думали, что он родится этим оптимистом, если вы всю беременность плакали? Неужели вам никто не сказал, что ваше эмоциональное состояние влияет на плод? Сказали, когда было уже поздно. Понимаете? Значит, эмоциональное состояние. Если мое эмоциональное состояние нестабильно во время беременности, что я жду? Абсолютно здорового ребенка? Поэтому здесь, знаете, вопрос такой. Если он гиперактивный, возможно, его, может быть, подержать дома, пока это что-то, какие-то зоны мозга созреют, прежде чем там отправлять в школу. Может быть, нужна какая-то, ну, вот есть у нас классы там выравнивания, но я против этого, мы же за инклюзивное образование. Но чтобы инклюзию включать, надо, чтобы каждый преподаватель знал, и в обществе была инклюзивная культура. К сожалению, у нас этого нет.
Ну и тогда такой вот завершающий вопрос, а как нам, ну даже если мы придем к этому вопросу о том, чтобы чуть-чуть пораньше детей отдавать, кстати, вы вот говорили о том, что эта дискуссия очень долгая, сначала дети ходили в 8 лет, пошли, да, ходили в школу, потом мы начали снижение вот это до 7 лет, кто-то даже старается и в 6 уже сейчас там каким-то образом говорить о том, что да, ребенок, пускай пойдет, нам вот там через полгода будет 7, чтобы не разрывать вот этот год, да, 9 же месяцев учебный год, там, возможно, ему вот еще пока 6, а 7 будет там в декабре или в январе. И вот эти дискуссии, ну, может быть, вы что-нибудь интересное по этому поводу скажете. Почему? Какие аргументы были? Или почему это снижение все равно происходит?
А возраста? Ну, вот знаете, вот как вы сказали, нехватка там детских садов и так далее. Это приводит же к тому, чтобы как-то вот нарастить процесс пребывания в школе. Но я, например, не считаю, что мы должны однозначно вот всех... Вот психологически доказано, что в 7 лет почти все дети готовы. Мозг готов, в социальном плане готов, в эмоциональном плане готов ребенок, а в физическом плане он готов, он может идти в это в школу. Да? Но вот в 5 лет это еще нет такого, чтобы он уже мог прям садиться за парту. Потому что за партой сидеть очень трудно. Если, тем более, такие парты, как у нас сейчас, иногда бывает так, что даже по росту это они не подходят. А когда дети приходят перед тем, как пойти в школу, они же проходят медосмотр. И когда они уходят со школы, очень многие дети имеют кучу заболеваний. Вот это нам надо. Нам бы надо было сделать так, чтобы у ребенка и эмоциональная стабильность была какая-то, да? То есть в 5 лет он еще не понимает, что он должен быть учеником. А вот уже в 7 лет мы его готовим. Вот в детский сад вы пойдете, да? Это, вы потом перейдете в старшую группу. То есть, видите, идет вот, такая, да, вот да, да. Такой переход, да? Он знает, что потом он в среднюю группу пойдет, потом он там в подготовительную группу пойдет. Он знает, что он переходит, что он взрослеет, что у него уже роль немножко другая. А так вот на ровном месте взять и 5.
А что делать тем, кто вообще не ходит ни в какую группу? В детский сад. Ну, то да. Он хотя бы понимал, что он переходит из одного уровня на другой уровень, а теперь будет школа. Ну, вот а как... есть дети, которые совсем никак, они находились дома, и тут...
Ну вот как ваша мама будет целый этот год учить их сидеть, учить, ну, говорить о том, что такое ученик. Потому что вот я считаю, что когда начинается вот какая-то такая работа, нужны правила. Вот мы говорим права ребенка, да, но нужны еще и правила. Вот учитель – это его территория. Значит, на этой территории он устанавливает какие-то правила. Потому что вот когда мы были в Германии, мы увидели картинки. И учительница нам сказала, сначала дети сами вырабатывают правила, а потом эти правила иллюстрируются теми правилами, которые есть вот в продаже. И во время урока они чуть-чуть зашумели, дети, и учительница им показала на одно из правил. И они сразу это почувствовали. Они сами вырабатывали правила эти. И они умеют их придерживаться. Но в каждом доме же есть правила. Например, приходишь конечно, кому-то конечно. Домой, смотришь, обувь стоит у порога. Значит, ты разуваешься. А иногда так, проходите, у нас не принято там, допустим, разуваться. Да, да, да. Это же правило. А у кого-то там, например, все приходят, общий только завтрак. У кого-то только, там, например, общий ужин. Это тоже правило. И вот мы к таким правилам должны привыкать. Потому что если нет правил, то тогда хаос. А для того, чтобы научить этому, да, учителю, конечно, нужно вот рассказать о том, что есть правила, давайте вместе попробуем, чтобы каждый ребенок осознал. Давайте нарисуем, например, как нужно сидеть за партой. Давайте там, например, нарисуем, как нужно отвечать у доски. Давайте нарисуем, как мы пойдем в столовую, как мы там будем себя вести. То есть вот через... элементы игры в начальной школе, они еще есть, они никуда не пропадают. Да, поэтому да, да. Я считаю, что все-таки, ну, лично мое мнение, что 5,5 садить ребенка за, сажать ребенка за парту и думать о том, что вот он будет качественно воспринимать материал, еще очень...
Да, можно посадить, наверное, все-таки. Но толку от этого года будет мало. А потом, когда мы столкнемся с тем, что у нас так много пробелов в голове, и почему мы дальше не можем усваивать, а ведь программа школьная, она такова, она с каждым разом все сложнее и сложнее. А если мы что-то там на базовом уровне упустили, то потом остальное нам усваивать, ну, просто будет значительно сложнее. И мы все время с педагогами об этом говорим, и они говорят, что очень часто это еще зависит от того, кто как преподает. Потому что мы принимаем детей, у которых огромные пробелы в каких-то знаниях. А потом, как нам с этим работать, нам приходится восстанавливать и только потом делать свою работу. То есть, видите, какие задержки происходят, уже какие-то такие вот моменты, когда мы должны были уже это все сделать, уже все выучить, все уже закрепить, а мы еще только к этому приступаем, потому что мы не могли раньше это сделать. Особенно это была проблема с пандемией, когда дети пришли после полутора лет там, или после года обучения дистанционно. Вроде что-то учили, но в итоге оказалось, что ничего из этих данных нет. Вопрос интересный. Хочется нашим детям еще подарить игру. Как мы с вами говорили, что это очень важный этап в жизни каждого ребенка, который каждый, в каждой своей роли привыкает, да, к какому-то восприятию взрослой жизни. Вот. Ну и, естественно, чтобы не было им так тяжело и физически сидеть по стойке смирно, пусть это более укороченные уроки, но тем не менее мы всегда знаем, какие они потом вымученные приходят домой. Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен очень внимательно, все будут взвешены и за, и против. Ну и, естественно, может быть, даже если будет положительное решение, то каждому ребенку надо будет подходить отдельно, и пусть мама с папой в первую очередь решают этот вопрос, оценивая своего собственного ребенка. Спасибо вам за интересную беседу. У нас в гостях была преподаватель психологии Института непрерывного дистанционного образования кафедры менеджмента и социальных информационных технологий Бишкекского государственного университета Амирханова Сания Ахмедовна. Приходите к нам в гости еще. Спасибо вам.